Дзержинский хотел было возразить, но передумал, промолчал, глядя, как Коромыслов прощается за руку с робеющим Миллером Мельником. «Поздравляю тебя с успехами, мой мальчик», — сказал Коромыслов. «Я не обманулся в своих ожиданиях, но повторяю то, что сказал. Может быть, тебе еще рано приниматься за человека? Это рискованно не только в научном аспекте. Меня смущают моральные и этические последствия такого эксперимента». «Но это было решение», — Гриша перевел взгляд на Дзержинского. «Для этого мне выделили средства и новую лабораторию, вы же знаете». «Я не останавливаю тебя», — произнес Коромыслов. «Мое дело предупредить вас с покровителем об опасности, которую вы, как свойственно людям, еще не осознаете. Именно для этого я сюда пришел в таком несколько необычном виде. А знаете, Феликс, вас на улицах узнают и даже разбегаются по подъездам». Коромыслов неприятно, визгливо рассмеялся, словно смеяться не умел. Не прощаясь, Коромыслов быстро походкой Дзержинского, нетерпеливый, спешащий, покинул комнату, простучал каблуками по паркету гостиной, и оставшиеся посмотрели скорее на место, в котором он только что находился, будто не верили собственной памяти. «Кто он?» — спросил, наконец, Дзержинский. «Он... это мой старый... наверное, покровитель — неточное слово, правда? Как его имя?» «Вы назвали его Коромысловым», — осторожно, уклончиво ответил Гриша. «Как его имя?» «Я называл его учителем. Точнее. Феликс Эдмундович, я не ваш лакей. Я не намерен отвечать на глупые вопросы», — Гриша говорил медленно и тихо. Подчиняясь незаметному движению пальцев Дзержинского, шофер Марик вышел из комнаты. Дзержинский умел владеть собой. Человеку, мало знавшему его, могло показаться, что он смирился, отступил. «Рассказывайте, Гриша, что у нас нового?» Дзержинский сделал упор на местоимение. «Я докажу вам», — сказал Гриша, «хотя учитель возражает против опытов с людьми». «Никто ни к чему вас не принуждает», — сказал Дзержинский. «Вы можете немедленно собрать свой скарб и убираться, куда пожелаете». «Это невозможно», — ответил Гриша. Он был серьезен. Он всегда был серьезен. «И это опасно, если имеешь дело с гением узкой специализации». «Почему же?» — язвительно заметил Дзержинский. «С новым оборудованием и расширением объема работ я не смогу вернуться на Болотную, и мне придется прекратить работу». Он смотрел на Дзержинского, как на малого непонятливого ребенка. «Коромыслов вас субсидировал?» — спросил Дзержинский. Он надеялся, что Марик смог послать за Коромысловым латыша или сам, в крайнем случае, пошел за ним. Надо было выяснить, где прячется этот оборотень. Нельзя было допустить, чтобы по Москве разгуливал человек, посмевший принять облик Дзержинского настолько убедительно, что часовой спутал его с оригиналом. Опасность, исходившая от Коромыслова, усугублялась тем, что Дзержинский не мог отыскать ему полочку, место в системе мироздания, будто он был человеком из небытия, а значит, врагом. «Учитель всегда помогал мне», — ответил Гриша. «Вам показать образец один?» «Да», — сказал Дзержинский. «А где Коромыслов проживает?» «Он говорил, что в Костроме», — сказал Гриша. «Но по выговору он москвич». «Заходить в комнату вы не будете», — сказал Гриша, «чтобы не травмировать образец». В стене спальни за шторой было вырезано круглое окошко. «С той стороны зеркало», — сообщил Гриша. «Он вас не увидит».